Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915-й, 100 лет спустя. Фрейд, романсы. Советские писатели о США. Пельняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, в нашем цикле мы часто говорим о культурных революциях, о культурных фигурах, о поэзии, о литературе, об искусстве, о живописи, о музыке. Но 1915 год был, как и все эти страшные годы, посвящен войне. Война стала фоном того времени, и все, что происходило, происходило на фоне военных новостей, военных событий. Сегодня я предлагаю заглянуть в одну из воюющих стран, а именно в Австро-Венгрию, потому что именно там в 1915 году творил, думал и страдал Зигмунд Фрейд. 15-й год был для него чрезвычайно важным и творчески очень богатым. Может быть, таким же богатым, как на рубеже веков, когда Фрейд создал свою теорию и писал «Толкование сновидений», книга, которая стала исторической для всей западной философии. Что же было в 1915 году в Вене, в Австро-Венгрии, в этой империи, за которой, собственно говоря, и началась Первая мировая война? Для всех 15-й год был страшным и тяжелым. Для англичан это было поражение в Галлиполе, для русских это было поражение от немецкой армии, в результате которой 1 миллион только пленных взяли немцы у русских. Французы были обескровлены, но для австрийцев, наверное, было все еще хуже, потому что австрийская армия всюду терпела поражение. Именно в 1915 году шли страшные бои на Карпатах. Это все было связано с крепостью Перемышль, которая была символом сопротивления Австро-Венгрии русским войскам. Точно так же, как Верден был для французов такой важной переломной точкой, так Перемышль был для австрийцев. Это крепость, которая была окружена русскими солдатами, и в конце концов русские взяли эту крепость. И во время попыток прорваться к этой крепости были страшные бои на Карпатах. Все было в снегу, целые подразделения замерзали до смерти. Снаряды либо тонули в снегу, либо отскакивали от льда. Винтовки приходилось греть на кострах. Австрия принесла жертву 800 тысяч человек.
Это что-то невероятное. Знаете, когда я слышу эту статистику...
Это чудовищно.
Это
да,
чудовищно. Это боже мой. Действительно, всякий раз думаешь о том, что Европа совершила почти удавшуюся попытку самоубийства.
Именно так. И для австрийцев это было еще особенно тяжело, потому что именно в 1915 году стала распадаться Австрийская империя, и славянские войска все время вызывали сомнения в лояльности. Пражский полк был даже распущен. Но так или иначе, понятно было, что никакой быстрой победы не будет, и никакой славы эта война никому не принесет. Я говорю об этом потому, что это то настроение, которое
овладело
Фрейдом в эти дни. Его сын сражался в окопах, и он никогда не знал, какая пуля пролетит на мимо или убьет его. Он об этом думал каждый день. Именно поэтому Фрейд в 15-м году написал книгу исторически необычайно важную. Это была книга «Мысли о времени войны и смерти». Ему было 59 лет. Фрейд был уже всемирно знаменитым человеком. Его теория отнюдь не была общепризнанной, но, тем не менее, все о нем знали, и он чувствовал свою ответственность перед цивилизацией, потому что он пытался ее осмыслить. Когда он начал писать о войне, он сказал, что люди уже никогда не смогут увидеть этот мир счастливыми. Он говорил о том, что мы переживем эту войну, мы все переживем, но счастливым этот мир уже никогда не будет.
Это замечательное предсказание, и оно свершилось, да.
Но главное для него было то, что психоанализ, с его точки зрения, объяснял и доказывал, что произошло. Только через психоанализ можно было понять весь ужас и кошмар войны. Он представлял себе это так. Наш ум – это игрушка инстинктов. Мы не способны справиться с тем варварством, которое в нас заложено. Я всегда представляю себе, на Востоке есть такой образ. Наш разум – это обезьяна, которая пытается удержаться на бешеном тигре. Вот что это такое. Примерно то же самое говорил и Фрейд, который вывел отсюда неудовлетворенность культурой. Он считал, что культура, цивилизация, в данном случае это одно и то же, не способна спасти человечество от его убийственных импульсов. И война это показала. Война для Фрейда была важным стимулом в его мышлении, потому что она подсказывала важные темы, а именно тему цивилизации и тему смерти.
Вы знаете, тут парадокс заложен. Он заключается в том, что война погрузила Фрейда вот в это море отчаяния, связанное с тем, что сын у него воевал, и другие родственные у него были потери в этой войне. Как человек Фрейда эта война очень мучила в его повседневном существовании. Но как для теоретика культуры война послужила подтверждением для него правильности его теории.
И не только. Он сделал любопытные выводы из этих мыслей. Он писал, что вся наша культура проиграла в эту войну. Ну как это так? Ведущие нации Европы воюют. Это не дикари, которые не обладают цивилизованными навыками, а это люди, которые цвет культуры. И даже у первобытных людей убийство было связано с очистительными ритуалами. Но здесь государство взяло на себя эти очистительные ритуалы, и убийца стал героем. То есть все цивилизованные покровы были сняты. Что же делать? Значит, получается, что цивилизация проиграла. И тут любопытным образом Фрейд нашел выход из этой ситуации. Мне кажется, что это тогда еще было даже не очень осознанно этот выход. А по-моему, это совершенно замечательно. Он сказал, что единственное спасение от собственно наших инстинктов – это лицемерие. Цивилизация – это лицемерие. Мы вынуждены врать и притворяться для того, чтобы жить друг с другом.
То есть быть политкорректными.
Вот это я и хотел сказать. То есть Фрейд предсказал политкорректность. И каждый раз, когда над политкорректностью смеемся мы, а мы это делаем постоянно, потому что политкорректность бывает глупой, смешной, унизительной, не бывает такого специально женского искусства или национального меньшинства, которое заменяет Мольера. Это все смешно. Но тем не менее, то, о чем говорил Фрейд, именно сегодня и торжествует. Потому что вежливость – это лицемерие. Лицемерие – это лекарство, которое спасает цивилизацию от того, чтобы она потерялась в океане инстинктов. И это довольно любопытная мысль Фрейда, который сказал, что с каждым поколением лицемерия будет больше. И это наша единственная надежда.
Знаете, я совершенно с вами, Саша, согласен. Именно сейчас в России, как бы по нарастающей, идет волна насмешек над этой политкорректностью. И я должен сказать, при том, что мы с вами действительно в разговорах, поскольку мы сталкиваемся все время с переизбытком, условно говоря, этой политкорректности в нашем с вами повседневном существовании, и мы можем посмеиваться над какими-то гротескными формами этой политкорректности. Тем не менее, и вот это я хочу подчеркнуть, вот за наши с вами почти 40 лет проживания в Нью-Йорке, эта политкорректность вошла в нашу кровь. Мы понимаем, что в каком-то смысле это может быть лицемерием. Назовем это правильно, согласно Фрейду, усвоенными уроками цивилизации. Но она стала частью нашего сознания, и мы автоматически не можем себе позволить каких-то оскорбительных и глупых, дурацких заявлений, которые с легкостью слетают с уст многих современных, вполне достойных российских деятелей культуры.
Абсолютно с вами согласен. Вы посмотрите, с чего началась Первая мировая война. Да с учебников истории. Каждая страна представляла другой народ в виде пародии, карикатуры. Это гуны-немцы, эти легкомысленные французы.
Да, лягушатники, да.
Лягушатники. Вот так с этого началась война. Сегодня это немыслимо, потому что в атмосфере политкорректности лицемерие это не позволит. Я бы сказал, что фигура Обамы в качестве президента США стала возможной только благодаря политкорректности, только благодаря тому, что политкорректность сделала нас расово слепыми. Другая тема, которую война подсказала Фрейду, это смерть. Он писал о том, что смерть для человека – это опыт, который он не может осознать. Он не может понять, как смерть может быть, и поэтому с ней невозможно примириться. Любопытно, что он говорил о том, что в таком гипотетическом первобытном обществе, о котором он писал очень часто, смерть была источником мысли о религии, потому что, поскольку человек не может умереть, он должен должен жить в каком-то другом месте. Вот эта загробная жизнь, она продолжает существовать. Любопытно, что эта теория, которая, в общем, опытным путем не могла быть подтверждена, недавно как раз-таки и получила опытное подтверждение. Недавно ученые раскапывали неандертальские могилы. Есть такая область археологии, палеоботаника. Они изучали старинную пыльцу. И они обнаружили, что в этих захоронениях присутствует пыльца разных цветов. Что это значит? Что неандертальцы приносили мертвым букеты, собранные в разных местах. То есть это были какие-то ритуальные. Вы представляете себе, вот где родилась религия. То есть нужны были какие-то специальные ритуалы, чтобы похоронить этих первых людей. И в конце концов, Фрейд, который написал в 15-м году 8 больших статей и книгу, это был необычайный творческий взрыв. И он сказал, знаете, что самое странное? Мы приспособились к войне. Я пишу статьи, я принимаю по 8 часов в день больных. Каждую минуту мы можем умереть. Но именно ощущение смерти, которое стоит над нами каждую секунду, делает жизнь полной, полноценной. И в этом странном ощущении жизни, в этом парадоксе, скрывается глубина той военной ситуации, в которой
жил. Вы знаете, это парадокс, о котором я слышал от людей, которые прошли через Великую Отечественную войну. Часто вот ветераны вспоминали о том, что, так мне говорил отец, я слышал от многих фронтовиков, что они никогда не жили такой насыщенной, полнокровной жизнью, о которой они потом вспоминали даже с некоторым оттенком ностальгии, как это было во время войны.
У Уоллеса Стивенса, замечательного американского поэта, есть стихотворение, где есть такой афоризм. «Смерть – мать красоты». Правда, Стивенс был страховым агентом, так что ему это было свойственно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем выпуск нашего цикла «1915 век спустя». Соломон, я сегодня хочу продолжить тему Фрейда, но на совсем другой территории. Когда мы говорим о подсознании, в том числе о подсознании нации, то не очень понятно, как это подсознание увидеть. У меня всегда была теория, что подсознание современной культуры – это ее Голливуд, скажем. Массовая культура – это и есть подсознание. Тут важно не то, о чем говорит массовая культура, а тут важно то, что нам нравится, что мы выбираем из нее. Потому что вот этот вот контакт происходит на подсознательном уровне. Именно поэтому я предлагаю сегодня отправиться в 1915 год и навестить самый модный жанр того времени, самый популярный, а именно романсы.
Это очень интересное предложение, потому что оно связано, идея русского романса 1915 года или того, что было популярным в 1915 году, связано тесно с другим аспектом массовой культуры, с революцией, я бы сказал. В этом смысле. Это рассвет граммофона, граммофонной промышленности, которая впервые стала промышленностью именно в эти годы в России. Впервые записи на граммофоне, сравнительно недавно это еще была экзотическая и такая дорогостоящая очень новинка с Запада, но именно в эти годы граммофонные записи стали невероятно популярным и доходным видом продукции в России. Пластинки стали очень популярными, они стали расходиться в сотнях тысяч экземпляров, и они создали совершенно новую среду потребления культуры. Многие встречали это торжество массовой культуры с ужасом.
Ну, и сейчас мы тоже встречаем с ужасом торжество массовой культуры.
По-моему, это традиционное такое явление. Встреча, надо сказать, встреча с ужасом массовой культуры. Но возвращаясь к граммофонным пластинкам, в эти годы получили распространение романсы традиционные, старинные, которые непонятно вообще откуда даже вынырнули и получили широчайшее распространение. Причем вот тоже вот это все страшно интересно. С одной стороны, они были популярны в такой, это не назовешь даже мещанской средой, это было какой-то вот такой вот средний, что ли, класс, я не знаю. Ну, конечно, да, с уклоном к тому, что мы называем сейчас презрительно мещанством, а что в тогдашней России было просто-напросто определением, так сказать, классового места данного слоя.
Социальная
мещане,
среда.
Да, и это было официально.
Это еще не было кличкой.
Да, это было официальным определением принадлежности к тому или иному сословию.
Соломон, а что характерно именно для русского романса? Ведь романс – это международное понятие. Есть замечательные немецкие, австрийские романсы, есть романсы Шуберта, Бетховена, Вульфа, есть французские романсы – Гуно, Берлиоз, Бизе. А что такое русский романс? В чем специфика русского романса?
Русский романс – это, на самом деле, очень причудливый, экзотический цветок, который появился впервые еще в XVIII веке. И многие очень популярные примеры русского романса относятся к XIX веку. И они сохранились, что тоже очень любопытно, до наших дней. Всякий раз, когда сталкиваешься с массовой культурой, на самом деле для меня массовая культура, в особенности, конечно, русская массовая культура, которой я очень интересуюсь профессионально, это поле чудес, это поле загадок. Вот, к примеру, всем абсолютно, я уверен, нашим слушателям знакомы русский роман «Гори, гори, моя звезда». До сегодняшнего дня можно услышать уверенное заявление в том, что этот роман написан никем иным, как адмиралом Колчаком. Это абсолютно абсурдное заявление. Роман написан композитором Петром Булаховым, который родился в 1822 году, умер в 1885 году, который целую серию популярных русских романсов написал нам «Нет, не люблю вас», там, в частности. Романсов 20 популярных, мы понимаем. Из них, конечно, самый знаменитый «Гори, гори, моя звезда». Но что интересно, до самого недавнего времени считалось, например, что автором романса является, ну, конечно, я отвергаю эту абсурдную версию о Колчаке, это роман XIX века, некий Пойгин, тоже автор знаменитых романсов, неизвестные авторы, кто угодно. О том, что это Петр Булахов, вспомнили сравнительно недавно. Человек очень интересной судьбы, у него отец был знаменитым певцом и дочка знаменитой певицы по фамилии Збруева, которая оставила воспоминания о Петре Булахове. Он был паралитиком, он всю жизнь был прикован свою сравнительно недолгую жизнь к креслу. Иногда только мог позволить себе встать и, так сказать, потыкаться в фортепиано. Это был в каком-то смысле несчастный человек. У меня есть такое определение, что такое гений. Ну, там много, может быть, вариантов, но я лично считаю гением человек, который написал хотя бы одно произведение, которое стало всенародно любимым.
Конечно, как Мурсельез, да?
Да, все, неважно. Написал одно стихотворение, которое было принято народом, или нечто сочинил такое, что знает весь народ. Причем это может быть даже в каком-то таком парадоксальном ключе. Это могут быть какие-то смешные вещи. Но все равно, вот принял народ, значит, ты гений. Вот этот Петр Булахов, причем на слова тоже, некто Чуевский. Кто такой Чуевский? Что такое Чуевский? До сих пор можно встретить по отношению к «Гори, гори, моя звезда» ощущение, что ни автор неизвестен, ни слов, ни музыки.
Вот интересно, это... что в 1915 году, в нашем 1915 году, именно романс «Гори, гори, моя звезда» был, как говоря современным языком, главным хитом того года.
В том-то и дело, и не случайно, потому что с войной был связан всплеск вот таких фаталистических настроений. И в этот момент роман с типа «Гори, гори, моя звезда», меланхолический, я не сказал бы, что это уныло, вот именно особая какая-то такая экзистенциальная меланхолия, свойственная ему, сделала его таким популярным.
Вот мне кажется, вы ответили на мой вопрос, что является характерным для русского романса.
Причем экзистенциальная меланхолия.
У него есть и более простые слова. Одна исследовательница русского языка, она живет в Австралии, она написала, что весь русский мир держится на трех китах: тоска, душа, судьба. На этих трех китах и стоит русский роман.
Замечательно сказано. Давайте мы послушаем этот замечательный, бессмертный, я считаю, романс «Гори, гори, моя звезда» в записи именно 1915 года в исполнении популярного тогда певца Сабинина. Этот романс разошелся в сотнях тысяч экземпляров. Итак, «Гори, гори, моя звезда» – сочинение Петра Булахова. Запомните это, наши дорогие слушатели.
«Гори, гори, моя звезда, звезда любви прелестная, ты у меня одна заветная, другой не будет.
Интересно, что романсы оказали большое влияние и на высокую литературу. Школский говорил о том, что весь блок вышел из романса.
Да, это общее очень интересное наблюдение именно формалистов Шкловского и Тынянова. И я хочу подтверждение этого прочесть потрясающее, мне кажется, стихотворение Блока, которое принадлежит к этой эпохе. Это поздний Блок и полностью навеяно русским романсом, и эпиграфом к этому стихотворению тоже взяты строчки романсовые. «Утро туманное, утро седое». Автором, конечно, этих строк является Тургенев. Итак, «Седое утро Блока». Утреет с Богом по домам, позвякивают колокольцы, ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольца. Я, который раз подряд, целую кольца, а не руки. В плече откинутом назад задор свободы и разлуки, но еле видное за мглой, за дождевою, за докучной, и взгляд, как уголь под золой, и голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра я находил не в этом взгляде, не этот голос пел вчера с гитарой вместе на эстраде. Как мальчик шаркнула, поклон отвешивает, до свидания. И звякнул о браслет жетон, какое-то воспоминание. Я молча на нее гляжу, сжимаю пальцы ей до боли, ведь нам уж не встречаться более. Что ж на прощание ей скажу? Прощай. Возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную чешую. Лети, как пролетала тая, ночь огневая, ночь былая. Ты время, память притуши, а путь снежком запороши. А завершить нашу передачу после этого стихотворения Блока я хочу еще одним романцем из вот всей этих русско-цыганских романцев, которые такое влияние на Блока оказали. «Не уходи, побудь со мной» — эту строчку тоже к одному из своих стихотворений взял Блок. И тоже та вечная проблема с авторством. Вероятно, автором этого опуса и музыки, и слов является композитор Николай Зубов, который родился в 1867 году и умер в 1906 году. Он этот романс посвятил Анастасии Вяльце, самой популярной эстрадной диве той эпохи. И когда она умерла, это был траур для всей России. А мы, услышав этот тоже бессмертный романс «Не уходи, побудь со мной» в исполнении певицы Лабинской, и запись эта тоже той же эпохи, 1915 года.
«Не уходи, побудь со мной. Давно тебя люблю, тебя я ласкаю огневою, я возгу и утомлю, тебя я ласкаю огневою, я возгу и утомлю.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Советские писатели о США. Пельняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.